Глава 5. Мистер Бутроид, уполномоченный, был ставленником партии человечества, как, впрочем, и весь его персонал, за исключением технических специалистов гражданских служб. Но Дек сказал мне, что 60 против 40 за то, что Бутроид не имеет ни малейшего отношения к заговору. Дек считал его честным, но глуповатым. По тем же самым причинам ни Дек, ни Родж Клифтон не считали, что верховный министр Банрога как-либо приложил руку к похищению. Они считали, что это дело рук тайной террористической группы, существующей внутри партии человечества и называющей себя «людьми действия». А уж они, по мнению моих товарищей, были тесно связаны с некоторыми уважаемыми мешками, которые крепко держались за свои прибыли. Но после того, как мы приземлились, произошла одна вещь, которая заставила меня задуматься. Так ли уж честен и глуп этот Бутроид, как думает Дек? Гостем уполномоченный явился встречать меня, но так как я в настоящее время не занимал никакого официального поста, кроме того, что являлся членом Великой Ассамблеи и путешествовал в качестве частного лица, мне не предоставили никаких официальных почестей. Бутроид был один, если не считать его помощника, да еще маленькой девочки лет 15. Я знал его по фотографии и кое-что по рассказам Роджа и Пенни, которые постарались рассказать мне о нем все, что знали сами. Я обменялся с ним рукопожатием, осведомился, не беспокоит ли его больше синусит, поблагодарил за то приятное время, которое я провел на Марсе в прошлый раз, а затем поговорил с его помощником в той доверительной манере, как мужчина с мужчиной, в которой Бонфорд был так силен. Затем я повернулся к юной леди. Я знал, что у Бутроида есть дети, и что у него должна быть девочка примерно этого возраста. Но я не знал, а может быть, ни Родж, ни Пенни также не знали, встречался я с ней когда-нибудь или нет. Бутроид сам помог мне. «Вы еще не знакомы с моей дочерью Дейдрой, не так ли? Она уговорила меня взять ее с собой». Ни на одной из пленок из тех, что я просматривал, не было показано, как Бонфорд обращается с маленькими девочками, поэтому мне просто следовало быть Бонфордом, вдовцом лет около 60, у которого нет собственных детей или даже племянников, равно как и опыта общения с девочками-подростками, но зато богатейший опыт общения с самыми различными людьми. Поэтому я стал вести себя с ней, как будто ей, по крайней мере, в 2 раза больше лет, чем на самом деле». Я даже поцеловал ей руку. Она вспыхнула, и на лице ее отразилось удовольствие. Бутроид, кажется, тоже был доволен и сказал: «Ну что же ты, не стесняйся, попроси, другого случая у тебя не будет». Она еще больше покраснела и произнесла: «Сэр, не могли бы вы дать мне автограф? У нас в школе все девочки собирают их. У меня даже есть автограф мистера Квироги, и мне очень хочется иметь ваш». И она протянула небольшой блокнот, который до этого все время держала за спиной. Я почувствовал себя как водитель коптера, у которого потребовали права, а он их забыл дома в других брюках. Я многому научился за это время, но мне даже в голову не приходило, что мне когда-нибудь придется подделывать подпись Бонфорда. Черт возьми, человек просто не в состоянии за 2,5 дня освоить все. Но Бонфорд просто не мог отказать в такой пустяковой просьбе, а я был Бонфордом. Я весело улыбнулся и сказал: «Так у тебя уже есть подпись Квироги?»
«Да, сэр».
«Просто автограф?»
«Да, и еще он приписал с наилучшими пожеланиями».
Я подмигнул Бутроиду. «Вы только подумайте, а? Просто с наилучшими пожеланиями. Молодым людям я никогда не пишу ничего меньшего, чем... «С любовью! Знаете, что я сделаю?» Я взял блокнот у нее из рук и стал рассматривать его. «Шеф, — нервно сказал Дек, — у нас очень мало времени». «Успокойтесь, — ответил я ему, не поднимая глаз. Если надо, то и вся марсианская нация может подождать, когда дело касается юной леди». Я протянул блокнот Пенни. «Будьте добры, запишите размеры этого блокнота, а потом напомните мне послать фотографию, которая точно подойдет по размерам, с автографом, разумеется».
«Да, мистер Бонфорд.
Устроит это вас, мисс Дейдра?»
«Еще бы!»
«Отлично. Очень приятно было познакомиться. Теперь, капитан, мы можем трогаться. Мистер Уполномоченный, не наша ли эта машина вон там?»
«Да, мистер Бонфорд», — ответил он и с кривой улыбкой покачал головой. «Боюсь, что вы обратили в свою веру члена моей семьи, вернее, не в веру, а в вашу экспансионистскую ересь. Отличная работа, подсадные утки и все такое прочее».
«Это научит вас не брать ее с собой в дурные компании, а, мисс Дейдра?»
Я еще раз обменялся с ним рукопожатием.
«Спасибо, что встретили нас, мистер уполномоченный. Боюсь, что теперь нам лучше поторопиться».
«Да, конечно, приятно было повидаться с вами».
«Спасибо, мистер Бенфорд!»
«Спасибо вам, дорогая моя». Я медленно повернулся так, чтобы не показаться суетливым или нервным на стерео. Вокруг кишели репортеры, операторы из стерео и прочие корреспондентские братья.
Билл удерживал репортера в стороне от нас, но когда мы пошли к машине, он помахал нам рукой и крикнул:
«Увидимся позже, шеф!» И снова принялся что-то говорить окружающим его людям. Родж, Дек и Пенни вслед за мной сели в машину. На взлетном поле царила обычная суматоха, хотя и не такая, как в земных портах. После того, как Бутроид не заметил подделки насчет других людей, я мог не опасаться, хотя здесь, на поле, несомненно, присутствовали те, кто знал об имперсонации. Я попросту постарался забыть об этих людях. Они не могли причинить нам никакого вреда, не поставив под удар самих себя. Машина казалась Роллсом Аутлендером с регулируемым давлением, но маску я снимать не стал, потому что другие этого не сделали. Я сел справа, Родж рядом со мной, а Пенни рядом с ним, а Дек обвил своими длинными ножищами одно из откидных сидений. Водитель взглянул на нас через перегородку и тронулся с места.
Родж тихо сказал: «Я уже начинал беспокоиться».
«Беспокоиться не о чем. А теперь давайте посидим тихо, я хочу освежить в памяти речь».
На самом деле я хотел спокойно поглазеть на марсианский ландшафт. Речь я и без того знал на зубок. Водитель вез нас вдоль северного края поля, мимо множества стоянок. Я видел рекламы торговых компаний Вервис, Диана Аутлайнс ЛТД, Трех Планет и И.Г. Фарнбен Индустрии. Марсиан кругом было столько же, сколько и людей. Мы, наземники, составили ошибочное мнение, что марсиане медлительны, как улитки. И это действительно так, но только на нашей планете, где притяжение довольно сильно. В своем родном мире они скользят на своих основаниях, как плоские камешки по воде. Справа от нас, к югу от взлетного поля, уходил за горизонт большой канал. Противоположного его берега не было видно. Впереди лежало гнездо Каха, красивый город. Я всматривался в него. Сердце мое замирало от его нежной, хрупкой красоты, и в этот момент Дек рванулся вперед. Мы уже почти миновали космопорт с его довольно напряженным движением, но нам навстречу шла какая-то машина. Я заметил ее немного раньше, но не придал этому особого значения. Но Дек, видимо, был все время настороже. Когда встречная машина была уже совсем недалеко от нас, он распахнул дверцу в перегородке, отделявшей нас от водителя, перегнулся через его голову и схватил рулевое колесо. Наша машина сделала резкий вираж вправо, едва не врезавшись во встречную машину, чуть было не слетела с дороги. Это было бы довольно-таки нежелательно, потому что в этом месте шоссе проходило по берегу канала. 2 дня назад в отеле Эйзенхауэр я был для Дека весьма древним помощником, но тогда я не был вооружен, даже ядовитых зубов на худой конец у меня не было и в помине. Но зато на этот раз я не растерялся. Дек был полностью занят тем, как вести машину в такой неудобной позе. Водитель, сначала ошеломленный внезапным натиском Дека, теперь опомнился и пытался оторвать его руки от баранки. Я нагнулся к нему, обхватил левой рукой за горло, а указательный палец левой руки сунул ему под ребро. «Только пошевелись, и ты схлопочешь свое!» Голос принадлежал злодею из «Джентльмена второго рассказа». Линия диалога была оттуда же. Мой противник сразу затих.
«Родж, что они делают?» — быстро спросил Дек.
Клифтон оглянулся и ответил:
«Они разворачиваются!»
Дек ответил:
«Окей, шеф, держите этого малого на пушке, пока я не переберусь за руль».
Говоря это, он уже перебирался на переднее сиденье. Сделать это ему было очень трудно из-за длинных ног и тесноты в кабине. Наконец он уселся в кресло водителя и счастливо произнес:
«Вряд ли что-нибудь на четырех колесах сможет на прямой дороге догнать Роллс».
Он вдавил в пол педаль акселератора, и огромная машина ринулась вперед.
«Ну как, Родж?»
«Они только что развернулись.
«Отлично. Что мы будем делать с этим супчиком? Вышвырнуть его, что ли?» Моя жертва пискнула и сдавленным голосом прочирикала. «Я ни в чем не виноват!»
Я надавил пальцем сильнее, и он затих.
«О, разумеется, ты не виноват. Все, что ты намерен был проделать, это устроить небольшое столкновение. Как раз достаточно, чтобы мистер Бонфорт опоздал на церемонию. Если бы я не заметил, что ты притормаживаешь, чтоб тебя самого не покалечило, у тебя это могло бы сойти с рук. Не вышло, а?»
Он резко повернул так, что взвизгнули шины, и гироскоп зажужжал, стараясь вновь привести машину в горизонтальное положение.
«Как дела, Родж?»